сердце – сущность всего, то главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 29 октября 2024 года, 12 дня в Москве. Теос Медиа у вас в гостях. Как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласточкин, мы продолжаем читать книгу притчей. Вот эта серия наших передач, объединенная общим названием «Голос меньшинства». И начали мы в прошлый вторник такую мини-серию из передач, которую обозначили как «Духовные аксиомы и нравственные теоремы». И сегодня у нас 9 глава книги притчей, и мы с вами поговорим о 7 столбах, и о жертве, и о трапезе. Давайте начнем с текста, который задаст нам рамки, в которых мы будем с вами сегодня рассуждать о разумной и сознательной жизни. «Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу. Послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских. Кто неразумен, обратись сюда. И скудоумно она сказала, идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное. Оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума». Удивительная вещь. Я в прошлой передаче сослался на Алексея Семихатова, автора удивительной книги о физике, которая называется «Все, что движется, прогулки по беспокойной Вселенной». И мы и тогда, и сейчас утверждаем, что основа всего, что нас окружает, всего материально-предметного, конечно, невидимо нами. И вот Семихатов очень удачно отметил, что за неимением взгляда наружу остается взгляд вглубь, в теоретические построения по поводу самых фундаментальных механизмов. Но состояние наших знаний на данный момент не позволяет прийти к сколько-нибудь однозначным выводам. Интерпретация теоретических схем неизбежно смешивается тут с философским выбором. И это очень точно отражает то, как мы вообще можем смотреть на окружающую действительность. И обозначает это прежде всего то, что основа понимания всего того, что мы видим, слышим, всего того, что нас окружает, лежит за пределами видимого. Иначе говоря, говоря словами Архимеда, можно, конечно, перевернуть Землю, если иметь точку опоры, но точка опоры уж точно не может быть в Земле. И все это я говорю для того, чтобы обозначить удивительный символ, который нам здесь представлен. Премудрость строит себе дом. Дом – это место, где она обитает и живет. Среди человеческого сообщества. И дом этот стоит на 7 столбах, которые символизируют собой основание. Их 7, но основание – это одно. И это говорит, конечно, о полноценности этого основания. О его прежде всего сущностной, онтологической, как говорят философы, полноценности. Все эти столбы – суть одно основание. Но о них мы поговорим чуть позже. А сейчас я скажу, что вот она, эта премудрость, зовет к себе в дом и приглашает на трапезу. И трапеза во все времена всегда символизирует, конечно же, общение. И прежде всего общение. И вот почему мы можем смело сказать, что речь идет об общении, которое предлагает нам мудрость Бога. И в общении этом жертва и вино. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение с друг другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Вы понимаете, тут вся штука в том, что когда мы говорим о разумной, о сознательной жизни, речь идет, конечно же, о жизни духовной. Именно она, по мнению Юнга, я с ним не могу не согласиться, является разумной в высшей степени этого слова. И вот этой активной, разумной, сознательной жизни противостоит невежество. Невежество пассивное и невежество активное. Я вот сейчас читаю достаточно глубоко, вновь в который раз, Евангелие от Иоанна, и удивляюсь, насколько же активным может быть невежество. И как страшно невежество пассивное. Пассивное невежество, когда человек говорит, я не знаю, и да и знать не хочу ничего. А вот активное, оно говорит, я все знаю, и нечего мне говорить, я все уже понял в этой жизни. Они очень легко перетекают друг друга, эти типы невежества. Так или иначе, это некий разрыв в человеке, в самом его внутренней жизни. Отказ от метафизической, я подчеркнул, опоры мышления. И вот здесь перед нами встает премудрость, которая ставит дом и зовет в этот дом к себе людей для трапезы, для общения. И я оговорюсь еще разок, для того, чтобы мы поняли с вами, почему так важно вчитываться в эти строки. Всякий поступок, разумеется, поступок ответственный и серьезный. Я не говорю сейчас о решении, с какой ноги встать утром. Всякий поступок предваряется решением. А слово «решение» – это очень интересное слово. Ему, его синонимом в английском языке является такое слово, как decision, которое говорит о некоем разделении. И аксиома, которую я вам предлагаю очередная, заключается в том, что никакое решение, разумное и сознательное, разумеется, невозможно без двух фундаментальных составляющих. Первое из которых – это общение. Общение, которое ознаменовано символом трапезы как в Ветхом, так и в Новом Завете. Вспомним с вами знаменитый 22-й Псалом, где Давид говорит, что Господь, которого он называет там добрым пастырем, приготовил ему трапезу в присутствии врагов. Иначе говоря, единственное, что даровало ему мужество и крепости – в этой агрессивной среде, ненавидящей его, было вот это общение с Богом. Трапеза, общение, которое происходит вокруг чего-то ценного. Ценного в безусловном смысле этого слова. И, конечно, оно присутствует, это общение во всякой трапезе. И вторая составляющая вот этого решения, о котором мы с вами сегодня говорим, это жертва. Потому что всякое решение, любое, предполагает жертву. Мы жертвуем возможным ради действительного, а иногда жертвуем действительным ради возможного. Кто-то говорит, мне не нужен возможный журавль в небе, мне достаточно синицы в руках. Такой человек жертвует возможным ради действительного. А другой человек говорит, не хочу я синицу, я буду гоняться с журавлем в небе. И человек жертвует действительным ради возможного. Жертва в любом поступке всегда присутствует. И, разумеется, это я несколько упрощаю это понимание, чтобы было более ясно, куда мы с вами двигаемся в этом разговоре. И вот 9 глава книги Притчей говорит нам о доме, в который приглашает нас премудрость. Доме, который она построила на 7 столбах. И вот если говорить об основании этой мудрости, дома, в котором мудрость живет, если быть более точным, то есть разные способы понимания вот этого символа 7 столбов, потому что, конечно, язык здесь символический. Мы имеем дело с метафорой какой-то. Речь идет не о буквальных столбах и не о буквальном доме. И 7 вообще число, которое всегда говорит о полноте, о полноценности, о совершенстве, об удовлетворении. И здесь некоторые комментаторы считают, что 7 столбов, которые в конечном итоге едины, это одно основание, это 7 тайн, или, как называет их церковь, 7 таинств. Это, конечно, и тайна жизни человека. Подумайте об этой великой тайне. Наша душа, наше сознание вдруг вызваны из небытия. Как это произошло, мы не знаем. Но в какой-то момент мы начинаем понимать, и достаточно рано, что я – это я. И вообще, вот наш советский философ Мамардашвили очень много книг написал, лекций прочитал, всю жизнь свою занимался исследованием этой тайны, феномена, парадокса человеческого сознания. Тайна жизни, тайна Христа, которую мы можем назвать еще и тайной благочестия, и беспрекословно великая эта тайна, тайна благочестия Христа. Я вот думаю, тайна, греческое слово «мустерион», говорит о чем-то, глядя на что-то, мы закрываем уста или закрываем глаза. То, что нельзя увидеть, и то, о чем невозможно сказать, точнее, объяснить. Иначе говоря, основанием нашего понимания в принятии решений может быть то, чего мы понять и объяснить до конца не можем. И как только человек начинает ставить по сомнению это основание, в том числе и основание нравственного закона в человеке, вот тут начинаются проблемы. Тут еще в 10-м псалме псалмист вопрошает, что делать праведнику, когда эти основания колеблются. Когда на заповедь «не убей» люди отвечают, а это смотря кого и почему это нельзя убивать. А тут вам еще и теория Дарвина, где сильный живет за счет слабого, поедает его, да, и человека сравнивать с животным в биологическом смысле и оправдывать тем самым вот это безосновательность. Онтологическая безосновательность. И это бич современного сознания, безосновательность в мышлении, поступке, в решении, поведении. Потому что основания сдвинуты, они разрушены. Но у нас есть эти 7 столбов, 7 таинств, если хотите. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире и вознесся в славе. Тайна. Их много в Библии. В книге Откровения перед нами с самого начала предстает тайна 7 звезд, 7 церквей, между которых, как между светильниками, ходит Христос. Тайна веры, которую мы призваны хранить в чистой совести, как пишет апостол Павел своему ученику Тимофею. Тайна. Все эти семь столбов полноценности, совершенства, основания. Уберите один, и гармония будет нарушена. Существует такое понятие, как статическая прочность и прочность динамическая. И статическая прочность говорит словами Христа, что дом, построенный на песке, не устоит. Потому что силы, которые действуют на этот дом, не будут уравновешены крепостью его основания. А динамическая мудрость, которая говорит о равновесии сил, которые действуют в движении, говорится, все, что мы делаем, все, к чему мы стремимся, все наши поступки, решения, все это должно уравновешиваться, опять-таки, в том же основании. И вот премудрость, о которой я повторюсь, заколола жертву, растворила вино и накрыла стол. Так звучит эта фраза в еврейском языке. Приглашает нас на общение. И здесь жертва, это жертва в самом высоком и в самом глубоком смысле этого слова. Я бы сказал, в абсолютном смысле этого слова. И, конечно, это Иисус Христос, который хотел и мог собой пожертвовать, чья жертва была единственной, приемлемой и добровольной. О, мы сами часто многим хотели бы поддерживать даже самим собой, но вот это сам по себе наше не для Бога неприемлемо. И поэтому, конечно, жертва Христа, ее совершенство, ее полнота, она проявляется в нашей жизни в разных формах, частично, фрагментарно, потому что все мы жертвуем какими-то действительными вещами ради возможных и возможными ради действительных. И я вот думаю, наверное, апостол Павел мог бы пожертвовать этим призванием Христа и продолжать жить той же жизнью, которой он жил. Наверное, и Петр, который пытался было вернуться к своим рыбацким сетям, мог бы отказаться от этого звания и продолжать ловить рыбу. Но он пожертвовал действительным ради возможного. И мы с вами знаем, какой смертью он умер. И оказывается, что когда мы жертвуем действительным здесь, ради возможного там, мы именно это действительное и настоящее обретаем внутри себя, потому что, я еще раз повторюсь, мы говорим с вами во всех передачах, особенно в этих, о качестве внутренней жизни. И когда мы опираемся на невидимое, мы обретаем что-то куда более прочное, чем социальное положение или психологическое состояние, или политическое равновесие, как угодно называть это. Потому что мы обретаем вечное основание внутри себя. И не случайно в Евангелии от Иоанна, где этой последней тайной так называемой вечери Христа почти несколько глав, это воплощается в хлебе и вине вокруг пасхального агнца, закланная жертва, хлеб и вино. Целых пять глав Иоанн посвящает этой трапезе. Но мало этого, помимо того, что премудрость строит себе дом, на верном основании, не на песке, на камне. Она посылает своих слуг. И сколько же было в Ветхом Завете пророков, сколько было в наши времена людей, в совсем недалеком прошлом, которые звали в этот дом, звали к общению. И вот за этим столом мы с вами, которых каждого из нас, я себя в первую очередь имею в виду, можем признать себя скудоумными, можем признать себя неразумными, потому что нашу жизнь трудно назвать до конца осмысленной и разумной. Нам обещана трапеза, хлеб духовного смысла и вино искупительной жизни. И вот здесь, вот в этой аксиоме необходимого общения и необходимой жертве, когда мы принимаем ее, мы с вами получаем возможность избавиться от этого давящего на нас скудоумия и от этого агрессивного неразумия. Потому что скудоумие – это пассивное невежество, а неразумие – это невежество активное. Потому что мы должны что-то понимать, прежде чем принять решение. Глупый в Писании – это человек, буквальный смысл еврейского слова, тот, кому не хватает сердца. Так вот, решения наши должны быть разумными в высшей степени. Потому что разум и добрая воля едины. И стало быть, мы можем с вами сказать, только тогда решение добровольно по-настоящему, когда оно разумно. Иначе это все власть внешнего человека, который, как говорит апостол Павел, в 4 главе 2 послания к Коринфянам, тлеет со дня на день. Человек инстинкта, похоти, эгоцентризма и эгоизма и опасного своеволия. Человеком может двигать страх, похоть, все что угодно. Но основанием может считаться только разумное, добровольное согласие с истиной. Согласие с тем, кто отдал себя за нас. «Оставьте неразумие», – взывает мудрость. И тут же она говорит, не пытайтесь научить кощунника. И здесь очень интересный образ перед нами предстает, потому что слово «кощунник» русское, переводит еврейское, корень которого происходит от глагола «корчить рожи», смеяться над чем-то. Наставлять нужно мудрых, тех, кто хочет знать. И у нас с вами, помните, мы с вами совсем недавно говорили об охоте на овец. Не получится, никогда не получится сделать из овцы волка. И уж тем более, вряд ли мы сможем из волка сделать овцу. Та необходимая внутренняя перемена в человеке, которая нужна для согласия с Богом, происходит по благодати, и это великая тайна. Тайна, в котором ослепший Савл встает с колен уже прозревшим апостолом Павлом. В нем что-то изменилось. Начало этой мудрости – страх Господень, потому что, да, если опять-таки вспоминать пример того же апостола Павла, он испугался. Испугался Бога по-настоящему. И понял, как трудно идти против рожна. Кто не боится Бога, Тот не понимает ничего. Вот интересно, об этом очень много и Достоевский пишет. В его известном романе «Бесы» один второстепенный совершенно герой, какой-то майор, говорит: «А какой же я тогда майор, если нет Бога?» И вот нам говорится, что общение с мудростью продлевает жизнь. И дело не в банальном долгожительстве, так называемом. Конечно. Если ты мудр, то для себя. А если буен, то сам потерпишь. И вот перед нами альтернатива, две параллельные прямые, которые никогда не пересекутся. Вот вам аксиома. Первое говорит о том, что общение с Богом, вот эта трапеза, жертва Христа, дает нам иную перспективу в жизни. Наша жизнь продлевается в смысле вечности. Мы живем ради того, что лежит за пределами нашего земного временного существования, которое всегда будет двусмысленным. А вторая прямая параллельно ей, которая никогда с первой не пересечется, это прямая природного эгоизма, сознательного эгоцентризма и опасного своеволия. Человек сам для себя выбирает. Будет ли он общаться с мудростью, а итогом такого общения всегда являются определенные решения. Решения, которые предполагают жертву. Жертву возможным ради действительного, действительным ради возможного. Либо мы выбираем другой путь. Путь двусмысленный, опасный, у которого нет вечных последствий. Точнее, они есть, но это путь, который ведет к неизбежной гибели человеческой души, а нет ничего страшнее, чем гибель человеческой души. Спаситель говорит, что даже если мы приобретем целый мир и навредим душе, нам никакой, совершенно никакой пользы от этого не будет. И вот интересная вещь, я очень люблю цитировать Василия Осиповича Ключевского, нашего совершенно гениального историка, великолепного аналитика, умершего до Октябрьской революции 1917 года, который так точно в своих записках сказал: есть два рода дураков. Одни не понимают того, что обязаны понимать все, другие понимают то, чего не должен понимать никто. И мне кажется, сегодня оба типа дураков явно преобладают. И пассивное невежество, и невежество активное, которое все более активным становится. Человек прочитал две статьи в интернете, и он уже чуть не академик. И все становится таким безосновательным, зыбким. И глупость человеческая, глупость сердца, недостаток этого сердца лишает людей и вечной перспективы, и качественной внутренней жизни. И жизнь перестает быть разумной, сознательной и добровольной. Люди в цепях своего беззакония содержатся, существуя, добиваясь успеха, погрязая в пороках, не важно. Важно, что происходит внутри. Но давайте прервемся, дорогие друзья, на небольшую паузу. Буквально на пару минут для того, чтобы перевести дыхание.
Квинтэссенция. Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 29 октября 2024 года, 12:30. Как всегда, в это время по вторникам с вами Василий Ласточкин, а мы с вами книгу притчи читаем, этот «Голос меньшинства», и рассуждаем с вами о духовных аксиомах и нравственных теоремах. Аксиомы мы принимаем, теоремы мы доказываем. И вся наша жизнь – это поиск этих опор, аксиом и доказательства этих теорем. И мы говорим сегодня с вами о премудрости, которая построила дом на 7 столбах. Основательность вечная, тайная. Жертву приготовила и трапезу, растворив вино. Вот общение, сознательная, разумная жизнь. Жизнь качественная, у которой есть вечная перспектива. Я вот думаю, ведь всегда есть этот выбор. Микеланджело. «И скорбь и радость в душах разлита, от мук, которых описать не смею. Он к нам пришел, чтоб кровью своею для смертных растворить небес врата. Ликуют люди, что душа чиста от власти зла, и мир теперь светлее. Скорбят о том, что он подставил шею, как раб рабов под тяжкий груз креста. Отец не смел на муку бросить взгляда, твердь сотрясалась, землю мрак покрыл, дрожали горы, воды возмутились. Спаситель вывел праотцев из ада и ангелов мятежных посрамел, чтоб мы через крещение возродились. В 1555 году великий скульптор Микеланджело написал эти строки. Этот искусный ваятель обладал совершенно потрясающим умом и мудростью. Я вот думаю, мы живем в этом времени и пространстве, в этой двусмысленности окружающей нас, двусмысленности, в которой не знаешь, где найдешь, где потеряешь, не знаешь, что хуже, что лучше иногда. И где же нам найти эту опору для своей личной жизни, для своего личного бытия, которое должно устремляться за пределы земного существования. И вот Семен Франк, тоже наш великий, я не побоюсь этого слова, русский философ, написавший в 1945 году свою работу «Свет во тьме», последнюю по существу, переживший революцию, гражданскую войну, две мировых войны, и имевший это основание, о котором мы сегодня с вами говорим, пишет: «Поэтому до этого никому неведомого дня, то есть доколе будет существовать мир как таковой, мир в его нынешнем виде, доколе будет длиться само время как форма бытия мира, ибо при последнем преображении, как клялся ангел Апокалипсиса, времени более не будет, сохраняется непреодолимая двойственность между жизнью в Боге души, последовавшей призыву Христа и вернувшейся в отчий дом, и ее жизнью в мире среди неправды, скорбей и греха в нем царящих. Она остается. Это двойственность, это правда, потому что есть жизнь внутренняя, есть молитва, общение с Богом, общение с близкими нам людьми, общение во Христе и через Христа, общение со всем ценным, что нам дорого и ценно, безусловно, для нас. И есть жизнь внешняя, со всеми ее условностями, со всей ее несправедливостью, жестокостью, бессмыслицей и бессердечием. И вот мы возвращаемся к той аксиоме, которую мы с вами сегодня декларировали. Необходимость жертвы для каждого человека в принятии доброго и разумного решения всегда предваряется одной единственной жертвой, угодной Богу, жертвой Иисуса Христа. Мы жертвуем многим, здоровьем иногда, а может быть и довольно часто, ради удовольствия, кстати, тоже, благополучием, самим собой изредка. Иногда становимся жертвами чужих намерений и ошибок. И как нам знать, чем и ради чего, когда и как мы можем жертвовать? И жертва, в чем бы она ни состояла, какой цели бы она ни служила, должна быть прерогативой мудростью. Только мудрость Бога, мудрость Христа, а я бы уточнил, мудрость Христа может показать нам, как и чем мы должны сегодня жертвовать. Последствия легкомысленного или безосновательного жертвования видны в сегодняшнем обществе как никогда. Сколько людей жертвуют семьей ради карьеры, а сколько карьерой ради семьи. И как часто человек оказывается у того, что я называю разбитым корытом, когда вроде то, чем он добивался, оказывается ненужным и бесполезным. Потому что ради карьеры человек жертвовал собой, своей человечностью. Жертвуя ради удовольствия своим здоровьем, человек гибнет преждевременно. Жертвы в политике, жертвы в экономике, жертвы собой, жертвы другими. На каждом шагу мы с вами сталкиваемся с этой очевидной необходимостью и неизбежностью жертвы. И вместе с тем с поразительной глупостью в том, чем, как и когда мы жертвуем ради какого-то журавля в небе. И стоит ли всегда выпускать синицу из рук? Я сейчас не просто о какой-то практичности говорю. Оказывается, есть жертвы, которые Богу неугодные. В книге Второзакония упрекаются окружающие Израиль народы, что они приносят жертвы бесам. И я напомню, речь шла о людях, которые младенцев жертвовали богам, своих собственных детей, ради сомнительного успеха в жизни. Люди, которые жертвенность сделали торговлей. Люди жертвуют дружбой ради карьеры. Такое бывает. Порядочностью ради сомнительного успеха тоже встречается. Репутацией ради кратковременной пользы. Сколько непонятных жертв совершает глупость, насколько подвигов, в кавычки, она толкает внешнего человека, оставляя внутреннего без опоры. А сколько жертв здравым смыслом элементарным. И вот тут перед нами встают эти семь столбов, семь оснований. Иногда под этими семью столпами некоторые комментаторы, я вам дал один вариант толкования, видят здесь семь духов, которые перед престолом Божиим. В книге Откровения, 4 глава, 5 стих, на них есть ссылка и в книге пророка Исаии в 11 главе. Семь это и премудрость, и разум, и совет, и крепость, и ведение, и благочестие, и страх Господень. Можно сколько угодно спорить об этом. Я, наверное, не буду вдаваться вот в эти толкование. Важно понять, что основание, на котором мудрость строит свой дом, место ее обитания в человеке и в обществе, оно самому человеку, слава Богу, недоступно. Но человек может уйти с этого основания. И вот здесь, вообще в книге притчи 9 глава, мудрость устраивает пир. Не просто обычный там прием пищи, как принято это говорить. Мы с вами в Евангелии знаем несколько притчей, которые говорят об этом брачном пире, на который зовут всех. Условие только одно, туда надо прийти в брачной одежде, которую, кстати говоря, выдают при входе на пир. И вот тайна, о которой мы сегодня говорим, и премудрость, которая приглашает нас в этот дом, стоящий на тайне, для общения, для трапезы. Вот это дает нам возможность встать на что-то, что нам, слава Богу, не подвластно. Опереться на что-то в своей внутренней жизни, в своих сознательных и разумных решениях, поступках. И, кстати, не так много. Очень большую часть жизни мы проводим, в общем, не вполне и не всегда, и не до конца осознавая. Мы работаем, чтобы есть, иногда едим, чтобы работать, получаем какие-то скромные удовольствия, иногда удовольствия эти далеко не всегда скромные, но тем не менее. Кто из нас может сказать, что я живу каждый день, каждый шаг совершая разумно и сознательно? И вот мы все в этом смысле, дорогие друзья, и я, и вы, и все, кто слушает меня сейчас, мы все, нам всем не хватает ума, как еще и знаменитый кот Матроскин в мультфильме сказал, средств у нас хватает, у нас ума мало. Скудоумие – это проблема каждого человека и всего сообщества. И если меня спросят, какой самый страшный дефицит сегодня, это дефицит мудрости. Ресурсов всегда хватало, но их распределение всегда проблемно. Никак не назовешь разумным человечеством, в котором 1 миллиард живет в относительном благополучии, а остальные 6 почти миллиардов полуголодной жизнью. Но почему этот миллиард почему-то называют золотым? И я не могу назвать разумной такую цивилизацию, в которой только 1/6 часть более или менее довольно живет. Стало быть, что-то не так. Стало быть, чего-то нам не хватает. И я еще раз хочу сказать, что скудоумный здесь – это не тот, кто чего-то не понимает, а тот, кто позволяет ограниченности своего ума судить о непостижимости нравственного смысла. Скудоумный не говорит, спрашивает себя в ответ на заповедь «Не убей». Почему? Плохого-то человека можно убить. Вопрос только в том, кого он будет считать плохим. И можно сколько угодно рассуждать по поводу вот этого скудоумия. Можно только сказать одно. Кощунство этого внешнего человека, который строит гримасы, оно искажает все ценное в наших глазах. Либо преувеличивая, либо преуменьшая. Преувеличивается важность карьеры, успеха, финансового благополучия и так далее. Преуменьшается нравственный долг, достоинство и так далее. Вспомним с вами того же Раскольникова, который говорит, что же я, тварь, что ли, дрожащая, что я не могу сойти с этого основания. Подумаешь, старуха-процентщица, сколько я потом добрых дел могу сделать. А не получается. Глупец, который рубит сук, на котором сидит, вот человек, который активно невежественен. Отвергая непонятное и непостижимое, он глумится и разрушает сам себя. И конец этих людей, он известен в истории, но самое печальное, это, конечно же, их вечная судьба. Вот почему, если ты мудр, то мудр для себя. А если воин, то один потерпишь. Это значит, что последствия этого выбора, выбора опоры и основания, человек несет на себе и в себе. И для себя он решает. Нельзя и не стоит быть умным для других. Можно быть глупым для них в их глазах, иногда такое бывает. Но никаким внешним критерием эта ответственность не может быть измерена. И здесь слово, кстати, «буйный» – это то же самое слово, которое переводится незадолго до этого словом «кощунник». Мы можем стать мудрыми для себя или глупыми против себя. И я вспоминаю книгу пророка Сафонии. «Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный». И перед нами снова здесь встает эта необузданная, глумливая, глупая, ничего не знающая женщина, которая сидит у дверей своего дома и зовет к себе. Вот вам эта постоянная альтернатива. Есть дом, который построила мудрость, и он стоит на основании семи столбов, прочном, вечном. А есть дом, который, в котором живет глупость. Она, кстати, не сама его построила. Вот. Она пользуется всем, что есть. И она говорит: воды краденые сладкие, украденный хлеб приятен. Берите, крадите от жизни удовольствие, карьеры, успехи, все что угодно. И куда же ведет этот выбор? Он ведет в смерть. Смерть, прежде всего, духовную и нравственную. И всякое злоупотребление, всякое паразитирование на том, что существует в этом мире хорошего, доброго и, не побоюсь этого слова, приятное. Глупость используют для того, чтобы разрушить человеческую душу. И человек, который встает на это шаткое основание неразумного решения выбора и поступка, не знает, что там, то есть тут, там, куда ведет их глупость, мертвецы и все званные ей в глубине преисподней, в могиле. И поэтому хочется нам всем с вами, дорогие друзья, в конце этой передачи пожелать обретения этой опоры здесь и сейчас, в Иисусе Христе, в общении с Ним, в Его жертве искупительной, в Его жизни спасительной. Там мудрость обитает, в этом доме, куда она нас с вами зовет. Для себя, не для других. Нам надо становиться мудрее каждый день. А это значит терпеливее, мужественнее. И вот в следующей передаче мы продолжим этот разговор, поговорим о других аксиомах и других теоремах, которые нам нужно будет доказывать, в том числе и в своей жизни. Спасибо вам большое за внимание. Хорошей вам всем недели. До свидания. Всего доброго.